в шпаргалку. Сейчас. Тут записано только два: крещение и служение Богу. Ну ладно, я по памяти скажу, если не найду. Ладно. Вот дальше мы будем говорить, а тогда уже вперед забегу, чтобы уже нам по порядку немножко, что наше спасение мы получаем по благодати Божией, но теперь Бог от нас хочет, чтобы мы его совершали, чтобы мы его, ну, как бы утверждали. И вот крещение – это как раз, можно сказать, первое, через что мы утверждаем, через что мы утверждаем наше спасение. Это как бы открыто, как на браке молодые говорят: «Да, да, служитель благословляет». Вот крещение – это то же самое. Оно утверждает то покаяние. Церковь открыта. Здесь на перемене задавали вопрос за церкви где-то крещенцев. Да, братья, я хочу оставить окошко и не берусь рассуждать о них. Но, в общем-то, как правило в церкви, все-таки так. Когда душа кается, потом принимает крещение, через это она свидетельствует о том, что присоединилась к церкви. В общем-то, как правило, так. Ну, а уж что теперь нам, или как нам теперь рассуждать о тех, кто родился и вырос в церквах, которые с детства крестили? Ну, пусть уж оно так будет. А в целом, я думаю, мы все-таки согласны. Если вот в наше время в нашей церкви душа покаялась, а крещением пренебрегает член Вселенской Церкви, ну, мы понимаем, что доброго не вырастет с такого положения, ничего доброго, так ведь, да? Думаю, что не вырастет. Братья, может быть, где-то запишем себе, какие средства Бог нам дал для того, чтобы совершать наше спасение. Первое – это как раз крещение. Это не то, что мы крещением теперь зарабатываем себе спасение или получаем, а мы его утверждаем. Второе средство – исповедание. Иван Петрович уже этот вопрос задевал. Римлянам 10:10. Если устами, а если сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Братья, оно тоже может вопрос вот так. Как будто мы исповеданием свое спасение получаем. Братья, не исповеданием мы получаем свое спасение, но христианская жизнь Бог так устроил, что нормальная душа, которая родилась свыше, она обязательно будет это исповедовать. Эта потребность, она заложена, чтобы исповедовать имя Господа. Римлянам 10:10. То есть через это мы как бы утверждаем или, как в послании к филиппийцам написано, совершаем свое спасение через исповедание. Ну, вопрос даже вот опять так поставлю. Если душа покаялась, даже крещение приняла, а молчит и не исповедует имя Господа. Ну вот как его спасение? Будет оно утверждаться или оно будет слабеть, а где-то и пропадет? Пропадет, в конце концов, да? Так ведь понимаем. Это не в том, что если кто-то принял крещение, и Господь его забрал, он не успел никому ничего сказать, ну и слава Богу. Ну а когда мы живем и сознательно молчим, и никто ничего не знает, и мы стыдимся имени Господа, но наше спасение, оно утверждаться не будет. Мы не сможем двигаться вперед, если такое положение у нас будет. Поэтому Бог дал нам вот это средство. Ага, нашел. Еще средство – это Слово Божие. 1 Тимофею 4:16. Это средство, чтобы совершать наше спасение, раз мы уже эту тему здесь затронули. Знакомый нам стих 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Братья, вот здесь, если подходить буквально, тоже такая мысль напрашивается. Неужели изучением Писания можно себя спасти? И мы тоже скажем, что-то не то, да? Что-то не то. Так же, как крещением себя спасти, что-то не то. Вот этот стих, он тоже в таком же разряде. Если ты спасен, то изучай Писание и вникай в себя. Для чего? Для того, чтобы свое спасение теперь дальше совершать. Для того, чтобы его утверждать в своем сердце и в сердце других. Ведь Тимофей не был грешником, что Павел ему пишет: «Читай, изучай и спасешься». Да? Мы же понимаем, что здесь о другом идет речь. О том, что твое спасение, оно будет очевидно, явно, оно будет, ну, как бы совершаться. Вот эта мысль здесь заложена. Здесь Бог дал нам вот это средство, чтобы совершать спасение. Еще интересная есть мысль. Молитва, даже молитва других, апостол Павел пишет. Это, когда я вот эту тему исследовал, интересно показалось. Филиппийцам. Вторая глава, вернее, первая глава, 19 стих. Филиппийцам 1, 19, не 2. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Братья, тоже интересно кажется, да? Как будто спасение Павла зависело от молитвы церкви. Так, я думаю, оно в какой-то мере правильно. Здесь не в том спасение. Спасение он получил, когда шел в Дамаск и покаялся. Он там получил свое спасение. В этом сомнений нет. Но дальнейшее его спасение, он ставит зависимость от молитвы церкви. Братья, я бы так, может быть, вопрос поставил. Если я покаялся, а за меня никто не молится, ну вот смогу я, допустим, 40 лет по жизни пройти и дойти до неба? Сложно, да. Однозначно мы, конечно, не будем отвечать однозначно, но сложно. И поэтому Бог так устроил, что в церкви за нас молятся. Мы за других молимся. И я думаю, у нас тоже такие случаи были. Господи, ну только по милости Твоей. Пришлось тоже разбирать один случай, там, ну, до блуда дело не дошло, остановились. И мы прямо спрашиваем, что вас остановило? Он говорит, только Бог. Только Бог остановил. Ну, хороший ответ. Ну, а если вот глубже посмотреть, почему Бог остановил? Наверняка по чьей-то молитве, да? Наверняка по чьей-то молитве Бог остановил. То есть не сможем мы. Если никто за нас молиться не будет, ну, трудно представить. Это тоже как доброе средство нашего спасения. Страдания. 2 Коринфянам 1:6. Тоже здесь бывают иногда уклонения, как будто человек, искусственно вызывая страдания, может спасение себе как-то заработать. Нет, мысль другая здесь. 1:6, 2 Коринфянам. «Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим?» Братья, здесь мы ту же мысль усматриваем, что спасение совершается, не получается, написано, да? А совершается перенесением страданий. Ну, вопрос тоже вот так поставить. Если я покаялся, ну, даже путем Божьим двигаюсь, и избегаю сознательно страданий, предпочитаю, как Иову сказали, хотя это было неправильно, но так ему сказали, ты предпочитаешь нечестие страданию. Братья, дойдем мы до цели, если вот так будем? Не дойдем, да? То есть страдание – это, ну, как можно сказать, неотъемлемая часть нашего спасения. Неотъемлемая часть. Это не надо искать страданий, нет. Бог в свое время пошлет столько, сколько нужно и когда нужно. Но когда мы уклоняемся всячески, все только об этом и мыслим, только этим и живем, как бы избежать страданий – братья, спасение наше и спасение такой церкви, оно через страдания утверждается наше спасение. Если человек готов пострадать, где-то потерпеть, тогда совершенно другое отношение к нему. Тогда и мир совсем по-другому смотрит, мир совсем по-другому смотрит, воспринимает. Вот здесь же, в этом же контексте, я бы и вот это место поместил. 1 Тимофею 2:15. «Впрочем, спасется через чадородие». Тоже некоторые над этим стихом, который здесь, ну, иногда даже кто-то надсмехается, ну, из тех, кто не принимает эту истину. Братья, нет, здесь та же мысль, что не чадородием зарабатывается спасение, а через чадородие наше спасение утверждается. Я вопрос тогда вот так задам. Если семья грешит против рождения детей, ихнее спасение, оно утверждается или оно в опасности? В опасности. Я думаю, вот в этом контексте этот стих и надо понимать. А не в том, что если детей нет, значит и спасения нет. Здесь не эта мысль имеется в виду. Или детей много, значит спасения, но нет. А сам подход утверждается, наше спасение. Братья, через служение, ну вот здесь как раз об этом и мысль. Римлянам 1:16 у меня место записано, можно его тоже записать. «Ибо я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». То есть вот труд, служение, ну, в данном случае благовествование, апостол пишет, оно есть сила ко спасению всякому верующему. Я думаю, здесь мы тоже согласимся. Если человек не трудится в церкви, ну, как за одну душу и сказали, трутень, ну, и отлучили за другое, конечно, не за трутень отлучили, но просто сам факт ее положения в церкви – трутень. Но не может такой человек спасение донести. Конечно, братья, не у всех в церкви официально есть какое-то поручение, какой-то труд официальный, не у всех в церкви. Я думаю, у вас такое не получается. Но у нас в церкви не получается, чтобы все 100% членов церкви имели официальное поручение. Наверное, это и невозможно, да? Но все-таки, когда абсолютная непричастность к служению в церкви, к служению Господу, вот это уже печально, это уже плохо. Ну и последнее, что еще к нашему спасению служит, Евреям 9:28, ожидание Христа. Во второй раз Он явится для кого? Для ожидающих Его во спасение, да, то есть ожидание – это тоже, ну, средство для того, чтобы наше спасение, оно утверждалось. Вот такие вроде бы простые средства Бог дал нам для того, чтобы наше спасение укреплялось, утверждалось. И хорошо, когда церковь вот в этих вопросах, она стоит. Но я допускаю, что это не все вопросы, что это не все, но хотя бы основные, так вот, основные такие моменты, которые Библия нам дает для того, чтобы наше спасение утверждать и совершать. Ну хорошо, давайте мы по книге пойдем дальше. В результате, ну, покаяние здесь написано. А, еще пропущено, да. Под буквой «Б». Спасение, о котором проповедовали апостолы, заключалось в прощении грехов и в получении дара Духа Святого. Братья, на этом мы и сегодня стоим, что спасение приносит Дух Святой, и отдельно от Духа Святого спасения нету. От Христа спасения нету отдельно, мы об этом говорили утром, много говорили. И отдельно от Духа Святого спасения тоже нет. И поэтому, как иногда утверждают, ну, где-то среди пятидесятников такие мысли, ты покаялся, но Духа Святого еще нету, тебе надо, или там еще не все. Братья, спасение приносит Дух Святой. Спасение – это жизнь, мы говорили, а жизнь приносит только Дух Святой. В наших детях, мы обычно так говорим, в наших детях течет наша кровь. Даже по группе крови как-то вычисляют отца, ну, или вероятность. Братья, вот так же Дух Святой, Он приносит, ну, может быть, так нельзя выразиться, Божью кровь в нашу жизнь, да? Но элемент божественной жизни Дух Святой к нам приносит. Жизнь Бог просто так не дает. Это одно. Дух Святой входит в наше сердце и с собой приносит жизнь. Понятно, я выразился, да? И поэтому без, например, сомневаться, что я покаялся, а Духа Святого не имею, братья, это, ну, я родился свыше, а Духа Святого не имею, это невозможно. Рождение свыше – это как раз результат того, что Дух Святой входит в сердце, душа рождается свыше. Душа принимает Господа. Поэтому и апостолы об этом так, в общем-то, смело и просто говорили. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа». Ну, теперь дальше, под буквой «В». Здесь вначале несколько моментов, которые становятся новыми в нашей жизни. Тут, может быть, не совсем ясно, я сейчас поясню. Весть о совершившемся спасении во Христе. Братья, когда мы покаялись, Слово Божие для нас стало другим. До сих пор, до покаяния, Слово Божие о чем нам говорило? Ну, давайте немножко, братья, чтобы нам после обеда не совсем уснуть. О чем говорит человеку грешному Слово Божие? Да, о том, что ты грешник, ты нуждаешься в покаянии. А теперь, когда я покаялся, о чем теперь Слово Божие говорит мне? О том, что ты дитя Божие, да? Дух Святой об этом говорит теперь. Раньше он нам тоже говорил, что мы грешники, нам нужно каяться. Теперь и Дух Святой говорит, что я дитя Божие. И Слово Божие нам это же самое говорит. И, братья, Слово Божие – это... Слово Божие для обращенного человека – это слово от самого Господа. То есть мы понимаем разницу, что это не просто... Ну, какие-то правила в жизни, как иногда люди любят, вот сейчас особенно книгу «Экклезиаст», книгу «Притчи», даже неверующие любят их читать. Много там доброго и хорошего находят. Но это одно положение. Но когда я покаялся, Слово Божие или Весть Божья, она теперь другой смысл имеет. Это теперь мое. Я думаю, мы письма от близких людей... Допустим, приходят ответы на ходатайство, тем более, если отписки, они для нас ценность не представляют, да, чужие какие-то. А когда от своего приходит письмо, от кого-то, кого мы очень любим, очень ждем, вот Слово Божие становится для верующего человека как письмо от Господа, которого мы любим, который за нас пострадал. Я думаю, вот об этом и молодежи надо говорить. Бывает у молодежи много вот этих, ну, переживаний. Нет желания читать Слово Божие, нет еще какого-то вникать, изучать. Почему? Потому что мы не понимаем, что такое Слово Божие. Это же наша жизнь, это весть, это смысл всего. Как вот иногда говорю тоже, вот если мы где-то заблудились, мы же в атлас, в карту, мы же будем очень внимательно смотреть, да? А почему? А потому что там выход с нашего положения, или адрес какой-то нам дали, допустим, в большом городе, уже вечер, уже темнеть начинает. Да я сделаю все, чтобы разобраться, чтобы вникнуть, чтобы мне добраться до места. Если не пойму, спрошу у кого-то. То есть вот когда душа живая, тогда Слово Божие, оно не то, что Слово Божие меняется, оно как было, так оно остается. Но наше восприятие, оно другое. Наше восприятие другое. Теперь это слово, которое уже дает нам надежду. Вот тут как раз эту мысль с одним братом беседовали, он в депрессию впал. Но это может быть крайний случай такой. Мы ему говорим, ну, утешайся Словом Божьим. А он говорит, все слово против меня. Какой стих Библии я не прочитаю, все против меня. Потом я спрашивал, ну, вышел брат с этого. Оно действительно, когда человек грешный или когда нет надежды, тогда все слово против него. А когда человек покаялся, тогда все слово, наоборот, к нашему. Даже если обличает, оно нам в радость, оно приятно. Даже если там и обличение. То есть Слово Божие для верующих, оно приобретает другой смысл. Жизнь новая, ну это понятно, я долго не буду задерживаться. Совсем новая жизнь. В наших краях есть брат слепой один, и вот ему звонят с общества слепых и говорят, Дима, приедь в шахматы, турнир тут поиграй. Ну, видимо, он немножко этим занимался. Он в трубку отвечает, говорит, мне некогда. А ему в трубку говорят: как? Слепому некогда. Такого не бывает. Ну, а нам это понятно. Он человек загруженный, трудится сколько может в церкви. То есть новая жизнь совсем другая. Нам теперь некогда заниматься чем-то посторонним таким, даже слепому некогда. А мирским людям непонятно, как это слепому, слепому некогда. Потому что у нас жизнь другая. Природа человека другая. Бог нам обновляет нашу совесть. Люди сильно уповают на совесть, а, в общем-то, совесть можно очень угасить. Спержин, по-моему, сказал: совесть сама по себе, она ненадежный еще тормоз ко греху. А вот когда она обновленная, когда Дух Святой входит в сердце, да, Дух Святой пользуется нашей совестью, и он ее, ну, настраивает в правильном русле. То есть это дает Господь. То, что я делал, то, что я грешил, а теперь Господь не дает. Я так не могу поступать. Разум Бог дает, вот здесь в самом низу последняя строчка. Бог дает нам новый разум, Римлянам 12:2. И обновлением... Нет, это другой. Римлянам 12:2. Обновлением ума вашего, да. Вот эта мысль тут как раз. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть ум теперь работает у нас по-другому. У мирского человека ум как работает? Где бы согрешить, где бы обмануть, где бы еще что-то. А у детей Божьих как ум работает? Как себя сохранить, как угодить Господу? Ну, я говорю в идеале. На практике, может быть, оно не всегда так, но в общем-то оно так. Бог хочет, чтобы оно так было. Если мирской думает, как украсть, чтобы не попасться, то наш ум христианский думает, как прожить, чтобы не украсть, да? Тоже бывает непростая задача. Ну, я, к примеру, вот эту сторону взял. То есть Дух Святой наш думает уже о Божьем. Мысли наши совсем, совсем другие. Новые духовные качества, плод Духа. Это тоже дает нам Господь после покаяния. Я думаю, мы все это испытывали. И на других испытывали. Мы видели, как лица меняются после покаяния. Видели. Просто удивительно даже, да? Вот заходит душа или ходила в церковь, как я одному брату сказал, он тоже за 30 уже покаялся, сын верующих родителей. Я говорю, ну просто за версту видно, что ты покаялся. А ну вот, даже я с ним не разговаривал, только слышал, что он покаялся в соседней церкви недалеко от нас. Я говорю, Витя, за версту видно. И оно действительно так. Не знаешь, как это объяснить, но это так. Что даже лицо человека меняется, что он стал другим. Как-то видел фотографию «Вера и жизнь», по-моему, журнал. Там одна артистка до покаяния еще, вот такие волосы, такой вид. А потом, после как она покаялась, в белой блузке сфотографирована, я вот так думаю. Вот в таком виде ее поставить на сцену. В белой блузочке, скромное лицо, прическа, поставить ее на сцену. Она подойдет туда или нет? Она даже не подойдет, ее не примут. То есть, братья, вот Бог нас меняет, что мир нас не примет. Тебе здесь делать нечего. Ну, не принимает мир Божий. Ну, и здесь еще написано «сила». Вот здесь мы тоже иногда в искушение впадаем. Нам кажется, что должна быть какая-то необыкновенная сила, необоримая. А если у нас нету этого, нам кажется, что, ну, может быть, я не покаялся, может быть, не обратился. Братья, у меня, ну, и в служении такие переживания были. Читал, когда вторую главу «Деяния апостолов», тоже были такие переживания. Наверное, у меня что-то неправильно. Ну, вот так не каются, как у Петра тогда, да? Братья, а когда прочитал, ну, не то, что прочитал, когда обратил внимание на 20 главу «Деяния апостолов», апостол Павел пишет как: «Я 3 года... со слезами учил каждого из вас, и мне стало стыдно, думаю, у меня этого тоже нету, да? Мы иногда смотрим, как Петр сказал слово, и 3000 покаялись. А как Павел 3 года со слезами день и ночь, как-то мы не замечаем. Так что, если нам так приходится, то мы не первые, Павел уже так прошел. А в общем-то все равно мы видим, что Бог силу детям своим дает. И это и мирские свидетельствуют. Как ты мог от этого освободиться? Ты же так любил спорт, ты же так любил выпить, ты же так любил то или другое. А теперь совсем другие стремления. А теперь человек ходит на собрание, а теперь человек служит Богу. То есть Бог нам это дает. Дерзновение, смелость. Конечно, я понимаю, что не всегда. Иногда так некоторые говорят, может быть, по своему опыту, что у меня проблем нет, я ничего не боюсь. Братья, я думаю, ну, может быть, кто-то так. А мне, в общем-то, гораздо ближе и дороже слова, которые... Ну, не то, что это ее слова, Лидия Михайловна Винц как-то выразилась, когда Совет родственников-узников, когда вот эти самые напряженные времена были, она выразилась так, я как раз это услышал: боимся, но делаем. И мне аж как-то легче стало. А то иногда слышишь некоторых братьев: я ничего не боюсь, мне все нипочем. И думаешь, а я так не могу. А когда услышал вот эти слова, мне стало легче. Думаю, вот, ну так еще можно, да? Боюсь, но делаю. И я думаю, что если мы где-то боимся, но делаем, слава Богу, слава Богу. Ну, а где-то, когда входим, где-то бывает, потом Господь и удаляет. Не то, что мы всегда будем бояться. Допустим, на благовестие. Разве мы не трепещем, когда идем, да? А делаем. А потом Бог и смелость дает, потом Бог и силу дает. То есть эту силу дает Господь. Здесь дальше написано: принадлежность к народу Божьему. Братья, это немаловажный момент, что христианин не предоставлен сам себе. Мы об этом говорили, когда за крещение немного говорили. Братья, это великое преимущество, что Бог, когда родилась церковь, никто даже об этом не проповедовал, оно как будто получилось само. Все искупленные стали собираться, и церковь даже ни одного дня не было такого, чтобы каждый сам по себе покаялся и живет сам по себе. Братья, в этом наша сила, в этом наша защита, в этом наше и утешение. Мы люди так созданы, вот здесь на перемене мы с кем-то из братьев говорили, мы люди созданы, что каждого из нас будет куда-то заносить. Одного в уныние, другого в гордость, третьего еще куда-то. А когда мы вместе, где я унываю, меня поддерживают, где я высоко о себе задумал, где-то, может быть, понизят, посадят пониже, и слава Богу. То есть церковь, Бог обещал через церковь нас хранить в народе Божьем. А где-то даже и через братство. Даже, вот один пример я приведу, и даже это мы не можем сбрасывать со счета. В начале 80-х годов солдатик один у нас под Москвой служил. Командир части его, ну, не то что докучал, видимо, так человек справедливый, но все-таки не понимал, ну, почему ты не принимаешь присягу, ну, почему? Все его докучал, а потом по делам был в Москве. И не поленился, ведь в то время не поленился найти канцелярию всех Б, пришел, ну, не знаю, в форме или без формы, и спрашивает, ну, как вот баптисты смотрят на военный вопрос, на присягу. Они ему объяснили, как Библия говорит, как они смотрят, в общем-то, так подробно объяснили. И в конце, в общем-то, очень хорошую такую приставочку сказали, ну, пусть Бог им за это воздаст в свое время, или воздал уже. Говорит один из них, я не знаю, с кем он там беседовал, он говорит: все-таки, если этот солдатик из Совета Церквей, вы его не трогайте, он все равно присягу не примет. Оставьте его в покое. Вот так, ну, хороший совет, я бы сказал. Приезжает командир в часть, зовет его: ну-ка, иди сюда. Он теперь уже грамотный, говорит: ты с какого братства? Ну, а брат что, говорит, с Совета Церквей. Он говорит: как жаль, как жаль. И дослужил солдатик. Братья, вот даже такие вещи, ну, их нельзя сбрасывать со счета. Мы сейчас улыбаемся, оно интересно, но это действительно так. А наши сестры, допустим, ты что, баптистка, что ли, в роддом пришла? Да. И те сестры, которые раньше прошли, сноха моя лежала, по-моему, с первым еще, и вот пришла с планирования семьи в палату, там, давай свою работу проводить. смотрит на нее в косынке, спрашивает: «Ты баптистка?» «Да». «Тогда не слушай, это тебя не касается». Братья, когда мы в церкви, когда мы в народе Божьем, вот многие вопросы Бог через церковь нас защищает. Нам не надо этого бояться. Конечно, нам не надо начинать и везде говорить: «Я баптист, я в совете церквей», не надо. Но там, где нужно, и не надо этого бояться. Не надо это где-то и бояться. Мир хорошо понимает, и не надо этого бояться, что мы принадлежим к братству, что вот в такой церкви мы... Где-то, может быть, в городе наш адрес о чем-то говорит. Где вы собираетесь? В какой дом ходишь? Люди же хорошо знают. Мы скажем на широкой, да? Они сразу представляют, что это за баптисты. Я думаю, этого нам тоже не надо. Это тоже наше преимущество. И не надо, ну, думать, что только на духовном фронте где-то наши победы. Они где-то даже вот из этого складываются. Даже из таких вопросов наши победы складываются. Новое, здесь дальше давайте по материалу посмотрим, новое отношение с Богом, что мы теперь не чужие, но об этом еще будем завтра поподробнее говорить, ну хотя бы в общем сейчас, что теперь Бог за нас, Бог теперь не против нас, Бог теперь за нас, Бог нас от гибели спас, Бог нас простил, теперь мы можем говорить: «Отче наш». Братья, люди вот так легкомысленно эту молитву повторяют, «Отче наш». А в общем-то, кто может этой молитвой молиться? Дети Божьи, да, только дети Божьи могут так молиться. «Отче наш». Братья, и вот после покаяния мы это право получаем. По-настоящему молиться: «Отче наш, Отец мой небесный». Я думаю, мы тоже молимся и обычно и не задумываемся над этим. А какое это преимущество? «Отче наш». Как-то видел в газете фотографию, когда войска выходили с Афганистана. Мост, идет генерал, а рядом мальчишка, его сын. Ну, и генерал потом говорит: «За моей спиной нету больше солдат в Афганистане». Ну, это другое дело. Но была интересная фотография, рядом его сын. Где-то там офицеры, где-то там люди, которые трепещут перед ним. А тут совсем другие отношения, да? Можно было сказать: по уставу не положено тебе там быть на мосту. Тут война, тут военное положение. По уставу-то не положено. А в общем-то мы все понимаем, что очень красиво. Ну, очень красивая фотография получилась. Вот так же и к Богу. По закону-то оно так, да. Мы по закону заслужили гнев Божий. А мы к Богу не по уставу теперь. Теперь мы его дети. Теперь оно все по-другому. Теперь у нас вот это великое... большое преимущество, что мы теперь дети Божьи, мы теперь свои Богу. Это, конечно, не повод для того, чтобы, ну, как у харизматов немножко такое направление, «Иисус мой друг», и они это в такой смысл в это вкладывают. Братья, вот такое понебратство, оно, конечно, неуместно. Все равно благоговение и трепет перед Богом, он на своем месте. И все-таки мы к Богу обращаемся просто как к нашему Отцу. Здесь теперь дальше. Положение человека стало другим. Мы теперь храмом Божиим. Господь теперь нас усыновил. И эта слава, ну, теперь наша печать, мы теперь принадлежим Богу. И сегодня, когда нам говорят «Божий человек», братья, это правильно, и не нужно этого бояться, что Божий человек, мы теперь принадлежим Богу, мы теперь Ему принадлежим. Он теперь, за Савла помним характеристику, он теперь молится, да? А разве он раньше не молился? Да он на углах улиц молился, как это фарисеи делали, возможно, так, да? А вот теперь первый раз написано, что он теперь молится. Вот такое большое преимущество мы имеем. Ну, давайте еще несколько дальше, а потом завтра мы тогда начнем немножко тема, которая нас как раз интересует. Все-таки, братья, что-то остается в нас еще старое. Несколько минут есть. Мы урок позже начали, минут пять у меня. Да, ровно. Ага, ну хорошо, ага, как раз. Братья, остается еще греховная природа наша. ну ничего. Остается наша греховная природа еще старая. Остается старая. То есть наклонности к греху еще остаются. Да, в какой-то мере они сдерживаются. Вот через те средства, о которых мы говорили, они сдерживаются, но все равно они остаются. И эти переживания бывают у членов церкви. Иногда делятся, ну почему? Ну почему у меня искушение? Где-то на женщину посмотреть, где-то еще какие-то искушения. Почему? И некоторые думают, может быть, что-то со мной не в порядке. Братья, старое остается. Вот как раз наше положение с вами сегодня такое. Дух у нас новый, а тело еще старое. Поэтому эти наклонности, они в нас есть. Уже как ими управлять, об этом мы завтра тогда как раз начнем, как все это дальше. Сегодня просто сам факт вот так на этом. То есть наша природа, она остается. Дух и плоть постоянно борются, и в нашей жизни это происходит. И поэтому, братья, это так есть. Скорби, болезни. Вот где-то у харизматов, может быть, это просматривается, что христианин не должен болеть. И вот место от Иакова, которое здесь разбирали, да, оно тоже не абсолютно. Я думаю, нам не надо говорить, что если помолились с помазанием, то все, теперь 100% эта болезнь должна уйти. Или дело с твоей верой не в порядке, или грех где-то. Братья, так мы не учим. На практике мы имеем немало случаев, когда Бог исцелял по молитве. Я и в своей жизни, и в жизни жены, и в жизни церкви, не раз мы это переживали. Я думаю, вы можете много рассказать примеров чудных исцелений вот именно таким путем. Но в то же время мы можем рассказать и другие примеры, когда исцеление не приходило. Можем, да. Потому что наше тело, оно еще остается старым. И сказать абсолютно, что христианин не должен болеть, мы не можем. Да, благодаря влиянию Духа, благодаря тому, что мы другую жизнь ведем, наше тело меньше болеет. Братья, есть болезни, которые нам неведомы. Ну, вот такой вопрос можно даже задать, даже явный. Много ли мы в наших церквах хороним 40-летних братьев или сестер? Или немного? Немного, да. А в мире, вот пойдите на кладбище, удивляешься, сколько 20-летних, 40-летних, сколько их там. А мы, братья, вот за нашу историю церкви, ну, за последнее время, сколько я помню, у нас были одни похороны, 44 года. А в общем-то, вот в прошлом году похоронили 89 лет, 85 лет где-то. И думаю, у вас такая же картина. Хотя где-то нашим сестрам пророчат, что вы умрете. Нашим матерям это уже говорили, а они живы по сегодняшний день. Хотя бывают, да, бывают случаи. Я не говорю, что совсем не бывает, бывает.
Не надо судить, если кто
судит. Да, не надо судить. Я говорю, это не... Ну, в общем, все-таки в целом Бог показывает, что тогда, когда дух наш здравый, тогда и тело наше от этого не так страдает. Но абсолютно, братья, все-таки наше тело все равно остается старым. Все равно оно остается старым. Оно смертное, и оно идет все равно к своему концу. И где-то оно о себе заявляет через болезни, через... Как-то лежал в больнице, меня один брат посетил и говорит, ну как так, служитель в больнице лежит? Ну вот как? Как будто ему это не вмещалось. Ну что ж, бывает и так. Бывает, что и нам приходится лежать в больнице. Братья, смерть еще остается. Мы все умираем, хотя мы говорили, 40 лет редко, но хотя и это возможно. Но все-таки все умираем, мы от этого не свободны. И сказать, что я совершенно не боюсь смерти, это для меня легко. Братья, думаю, что, ну, может быть, это не совсем правильно. Как-то у нас брат был, может быть, он не был даже, кто-то с церкви ходил, у харизматов мальчик погиб в одной церкви. Ну, и некоторые ходили на похороны и говорят, аж неприятно. Такие возгласы, Витек, ты уже на небе, и они там чуть ли не пляшут. Ну, разве так, разве это Божий путь все-таки, да? Христос у гроба Лазаря как себя вел? Прослезился. Да? И поэтому, когда наши вдовы плачут, или мы плачем, братья, это нормально. И Павел говорит, чтобы мы не как прочие плакали. Он не говорит, чтобы вы не плакали. Я вам говорю это о пришествии Христа в Фессалоникийцев в послании. Он не говорит для того, чтобы вы не плакали. И не для того, чтобы вы не скорбели. А он пишет как? Чтобы вы не скорбели, как прочие. Все-таки у нас есть надежда, да. Но совершенно сказать, что ни смерть, ни болезнь, они меня не касаются, я имею на небе дом, братья, оно все-таки не так. Наше тело, оно тоже претендует, оно тоже еще дает о себе. И поэтому с этим тоже мы где-то и считаемся. И даже в нашем служении, братья, я думаю, тоже не надо впадать в такую крайность. Брат один рассказывал недавно, можно много примеров привести, но я один приведу. За Вениамина Александровича брат рассказывал, личное такое. Говорит, он был у нас как добрый отец. Я приехал на конференцию по благовестию, ну, это брат рассказывает. Вениамин Александрович спрашивает, как твоя жена? Жену в роддом отвез, тяжело. Он говорит, езжай домой. Брат говорит, ну как, у меня тема тут, у меня все. Он говорит, езжай домой. Сегодня, сейчас ты должен быть там. Тему другому дадут. Я, говорит, послушался, приехал. Дал жене понять, что я возле роддома. Он говорит, помочь я ей ничем не мог. Роды тяжелые. Но я молился. Жена знала, что я рядом. А Вениамин Александрович так и сказал, если ты сейчас поедешь домой... Потом на много лет ты себе откроешь дорогу, она будет тебя отпускать, она будет тебя благословлять. А сегодня ты должен быть там. Я думаю, братья, нам где-то надо это тоже понимать. И самим к себе, и к другим. Чтобы не считать, что это геройство, что я жену отвез в роддом, а сам поехал куда-то. Да, если крайняя необходимость, оно может быть и можно. Но не считать все-таки, что это какое-то... Я как-то жене говорю, месяц я дома не буду. Но она знала, где я буду. Она мне говорит, вот в это воскресенье ты мог бы заехать домой. Думаю, вот какая природа. А в общем-то правильно. Но я и объяснил, что я все-таки не приеду. Сильно тяжело. Ночь ехать, потом быть дома и опять ночь ехать. И к курсам приехать утром, ну не годится так. Но думаю, все-таки мы люди, братья. И где-то с этим надо считаться. Где-то нам надо бывает и дома остаться. Рассказывали тоже Геннадий Константинович, Иван Яковлевич Антонову тоже дал совет такой. Когда его жена заболела, он говорит, Иван Яковлевич, побудь побольше возле своей жены. Всю жизнь ты сидела, она тебя не видела. Побудь последние дни с ней. То есть, братья, где-то нам надо с этим считаться. Думаю, и церковь нас поймет, и братья нас поймут. Что где-то мы с этим все-таки считаемся, что мы все-таки вот эти немощи, они у нас есть. Ну и здесь еще последнее. Тело наше, ну, в общем-то, об этом мы уже говорили. Наше тело тоже нуждается где-то и в отдыхе нуждается. Конечно, не впадать в крайности, но все-таки где-то мы нуждаемся и в отдыхе, и в утешении нуждаемся. И где-то и в лечении нуждаемся, и где-то в правильном питании нуждаемся тоже, чтобы этим нам не пренебрегать. Не мыслить так, что раз я верующий, значит, ни о каком питании не надо переживать правильном, ни о каком отдыхе не надо переживать. Братья, это тоже будет неправильно. Конечно, плохо, когда человек живет и только думает о том, чтобы было правильное питание, чтобы был хороший отдых, и на дело церкви его не сдвинешь. Это плохо. Ну и совсем пренебрегать, это тоже все-таки будет неправильно, потому что это тело, которое у нас есть, оно еще наше. Ну хорошо, а букву «Д» мы тогда завтра как раз продолжим, там уже немножко пойдет тема дальше. Братья, ничего такого я не сказал, чтобы вам было непривычно или резало Нет, да. Потому что мне неохота уехать отсюда, и чтобы у кого-то оставить какое-то вот такое вот. Потому что этот вопрос бывает, иногда вот так встает. Все бросай и езжай. Да, когда есть необходимость, когда действительно дом горит, тогда все бросишь и поедешь. Но не всегда оно так бывает. Не всегда так бывает. Может быть, разумно действительно, что кто-то сделает, а тебе надо быть возле жены. Бывает и так. Думаю, что оно уместно. И Господь это понимает и тоже где-то нас к этому и направляет. Помолимся еще. Аминь.